Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Трагедия, похожая на недавний инцидент в Днепропетровске, где в результате попадания ракеты украинской ПВО в жилой дом погибли более 40 человек, повторилась минувшей ночью во временно оккупированном Краматорске. Погибли как минимум 2 человека, еще 8 пострадали. На месте работают аварийные бригады, под завалами могут находиться люди. При всей схожести двух событий есть нюанс. Я не верю в совпадение, когда в отсутствие обстрелов вдруг прилетает по жилому дому, куда наши войска в принципе не бьют. И первым, кто об этом узнает, это не МЧС, не экстренные службы, а начальник офиса президента Зеленского, Ермак, и тут же гонит волну от своего имени. Обратил внимание бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Он напомнил, что беда в Днепропетровске произошла перед встречей в Рамштайне и Давосским экономическим шабашем. А тут вот сегодня 3 февраля и должен состояться саммит ЕС-Украина. С кровавыми продюсерами случайностей не бывает. Мы имеем дело с подонками, которым плевать на своих мирных ради удачной повестки на важной встрече, уверен дипломат, а заодно Киев пытается оттенить провал ВСУ в Артемовске. Германия решила таки направить на Украину то ли 10, то ли 15 танков «Леопардов». Что за этим последует? Ограничится ли Германия только этим танковым траншем? И дадут ли ей шансом ограничиться? Не придется ли погружаться ей в омут этой баталии с головой? Скорее всего, придется, поскольку обучить быстро украинцев в достаточном количестве воевать на хитромудрых немецких танках не получится. А значит, на фронт поедут под видом инструкторов немецкие танкисты, ну и всякие службы обеспечения. То есть, по сути дела, речь идет о втягивании Германии в войну с Россией. Ну, а там дальше, что там будет, 41-й или 45-й? В общем, ничего хорошего. Куда двинется 40-тысячная южная группировка войск киевского режима? Для ответа на этот вопрос вовсе не нужно анализировать какие-то там сложные материи. Ясно уже давно, что цель у них Крым. Потому что Крым, по замыслам пиндосов, должен перейти под полный безоговорочный контроль Соединенных Штатов. Они истерически требовали это, начиная с весны 2014-го. По большому счету, неважно, что случится с Донбассом, его можно и отдать. Однако никак неожидаемая по-настоящему ошеломительная потеря крымских гаваней и аэродромов реально вывела Вашингтон из себя. Они хотят иметь непотопляемый авианосец, чтобы контролировать Кавказ, Ближний Восток и европейскую часть России. Словом, править миром. Для этого американцам нужен Крым и совершенно не нужен Донбасс. Поэтому на Донбасса сильно давить не будут, дадут его отвоевать, а вот на Крым могут напасть, считают военные обозреватели. И уже сейчас руководство Автономной Республики Крым в России призывает нашу армию как можно больше нагнать сюда войск и оружие, чтобы не допустить вторжения Украины. Для обстрела новых российских территорий Крыма США могут таки поставить Украине дальнобойные ракеты. Об этом в интервью заявил член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин. При этом он считает, что поставка ракет с дальностью до 150 километров, так называемых управляемых планирующих бомб, вряд ли имеет смысл. Речь идет именно о дальнобойных ракетах малой дальности до 1000 километров, средней дальности до 5000, ну, межконтинентальные, скорее всего, Украине не понадобятся. Они не будут с ядерным оружием, они будут с обычными боеголовками, но чтобы можно было бить по Крыму и российским городам. Правда, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что министр обороны заявил, что в случае поставки дальнобойных ракет Киев гарантирует своим западным партнерам не бить по территории России. Но верить украинцам нельзя, но правда и пока что о планах поставки дальнобойных ракет не сообщается.
Численность населения России за год сократилась на 556 тысяч человек. Такие данные приводит Росстат. Результаты не включают в себя статистику по Донецкой и Луганской народным республикам, а также по Запорожской и Херсонской областям.
Российские военные стремятся отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, чем более дальнобойное оружие Запад поставит киевскому режиму, тем дальше его нужно отодвинуть от России. 67% россиян готовы инвестировать средства в финансовые инструменты на срок до 3 лет. Таковы данные исследования Банка Открытия. При этом почти 60% респондентов не имеют опыта долгосрочных инвестиций. В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 22 октября. Число госпитализаций увеличилось в 35 регионах. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Сочи возглавил список популярных авианаправлений на февральские длинные выходные. Об этом сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Также в рейтинг вошли минеральные воды и Санкт-Петербург.
В России может остаться всего один сотовый оператор, по-другому довольно-таки смешное название – «Апсос». И, скорее всего, это будет Ростелеком. Он интересуется покупкой Мегафона, Теле2 уже его. А вот что касается Билайна и МТС, то тут ситуация сложная. Билайн, он же Вымпелком, принадлежит голландской компании, МТС – крупным олигархам из АФК-система. По прогнозам специалистов рынка, скорее всего, МТС прикупит себе Билайн, останется две компании, ну а затем Ростелеком может захапать и яйцо. В таком случае он станет монополистом, и несмотря на то, что государственный, казалось бы, все должно контролироваться, и цены должны подешеветь, но не при капитализме. Государственно-монополистический капитализм ничем не отличается по наглости от обычного, и став монополистом, Ростелеком может взгреть цены до просто космических высот. Правительство поддержало концепцию проекта закона, который устанавливает уголовную теперь уже ответственность за незаконный сбор, хранение и передачу персональных данных. В скором времени это внесут в Госдуму. Ранее правительство продлило программу бесплатного переобучения граждан по наиболее востребованным профессиям на 2 года. Акция левых сил в честь 80-летия победы в Сталинграде прошла в центре Москвы. Как сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов, 2 февраля в Москве левые возложили венки и цветы к могиле неизвестного солдата, постаменту города-героя Сталинграда в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову. Всего на акцию собралось около 1000 человек, сторонники КПРФ, Левого фронта, Комсомола, Движения за новый социализм, Советских офицеров, Женского движения «Надежда России» и других организаций. Однако в Кремле заявили, что вовсе не собираются переименовывать Волгоград в Сталинград по требованию коммунистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на голубом глазу сказал, что жители города не поддерживают такое наименование. Где он это взял, совершенно непонятно. Уверенность в завтрашнем дне – это то, чего так остро не хватает всем нам сейчас. Наступают еще более тяжелые и трудные времена. Бедные продолжают беднеть, а уж богатые своего не упустят, несмотря на войну. Вот, к примеру, даст ли эта прибавка 1500 рублей к пенсии наших нищих сограждан, что пообещали власти? Конечно, все же лучше, чем ничего, но кардинальную ситуацию это не поменяет, пишет газета «Правда». Уже давно коммунисты говорят о смене нынешнего губительного социально-экономического курса, который необходим для того, чтобы в стране положение изменилось в лучшую сторону, чтобы хоть немного увеличилось качество жизни населения. Без этого России добиться сколько-нибудь значимых успехов во многих отраслях нашей жизни будет достаточно трудно. А это значит, что народ продолжит нищать и нищать, особенно в нынешних непростых условиях, когда на страну идет такое серьезное давление. А это говорит о том, что без перехода к социализму выжить, а тем более победить в войне, крайне сложно.
битва, изменившая ход Великой Отечественной войны. 2 февраля Россия отметила 80-летие победы в Сталинградской битве. В Волгограде в масштабных торжественных мероприятиях приняли участие коммунисты и комсомольцы Волгоградской области.
Накануне 80-летия победы под Сталинградом в городе прошло торжественное открытие памятников генералиссимусу Иосифу Сталину и двум маршалам Советского Союза Георгию Жукову и Александру Василевскому. Сотни волгоградцев пришли к музею-заповеднику «Сталинградская битва», чтобы почтить память тех, благодаря кому эта победа стала возможной.
Они же победили. Они, если мне их головы, какие они, ну, смогли так сообразить, как говорится, сказать. И так победить, и так защитить нашу страну, и победить, и все.
Они являются защитниками и строителями крупного и сильного государства Союза Советских Социалистических Республик.
В региональном отделении КПРФ уверены, в сегодняшних условиях празднование 80-летия победы под Сталинградом приобретает особый смысл.
Конечно, эта победа имеет сегодня двойное значение в условиях сегодняшних событий, когда мы все знаем, что страны Запада вновь подняли знамя, скажем так, фашизма, который сегодня мы видим, какие действия происходят на Украине. И, конечно же, мы сегодня вспоминаем тех коммунистов-комсомольцев, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, которые были самыми первыми, вели за собой остальных солдат. И то же самое сегодня происходит и на Украине. Сегодня коммунисты и комсомольцы под знаменем победы сегодня воюют с фашизмом, с нацизмом на Украине.
Ровно 200 дней шли бои за Сталинград. 200 ступеней ведут от подножия Мамаева кургана к скульптуре «Родина-мать». Коммунисты и комсомольцы принесли 6-метровую копию Знамени Победы до Пантеона Славы. Там они возложили цветы и венки к вечному огню. По словам активистов регионального отделения ЛКСМ, сегодня очень важно рассказывать молодежи о тех героических событиях.
Мы должны помнить и верить в те слова, в те поступки, в те события, которые происходили 80 лет назад, ценить, уважать и сберегать их. И обязательно отмечать этот день, принося дань и уважение людям, которые стояли насмерть за свою родину.
Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом, организованным региональным отделением КПРФ. Перед его началом к гостям праздника обратилась лидер волгоградских коммунистов Тамара Головачева.
Каждый сталинградский юбилей – это обращение. Обращение к героическому подвигу, к героической истории, ее урокам. Это понимание и осознание до конца, что же происходило тогда. И, конечно, это прежде всего наша память. Память о тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы с вами были живы.
В Москве 2 февраля к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены люди пришли с цветами, венками и красными флагами. В день освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков коммунисты почтили память защитников города-героя минутой молчания.
Собравшиеся прошли траурным маршем к могиле неизвестного солдата, чтобы почтить память павших героев.
Можно?
После торжественной смены караула и возложения венков и цветов к вечному огню делегация КПРФ прошла по аллее городов-героев и возложила цветы гранитным памятным блокам с названиями «Сталинград» и «Ленинград». На днях Санкт-Петербург отмечал день полного снятия блокады.
Плен было взято 191 тысяча солдат и офицеров, из них 25 генералов во главе с маршалом Паулюс. Я об этом подробно говорю, потому что против нашей державы сегодня ведут новую войну, войну на истребление, войну на уничтожение. Гитлер не скрывал, что он идет убивать. План Барбаросса, острый голод предусматривал уничтожение нашей страны. Просто уничтожение физическое. А сейчас англосаксы поставили задачу ликвидировать русский мир.
Геннадий Зюганов напомнил о результатах Сталинградской битвы. Разгром 6-й армии вермахта стал переломным моментом во всей Великой Отечественной войне. Со Сталинграда началось освобождение советских территорий и победное шествие Красной армии на запад вплоть до Берлина.
Я хотел бы обратить ваше внимание на то, каков был национальный состав тех, кто пытался удушить советскую власть и нашу великую державу. Из 1 миллиона почти 400 тысяч было немцев, 220 тысяч итальянцев, 200 тысяч венгры, 140 тысяч было румын, были еще хорваты, словаки. Перемололи фактически все это фашистское воинство, которое рвалось удушить нашу историческую родину. Мы должны поклониться всем отцам и дедам-победителям и легендарной Великой Сталинградской битве.
Лидер КПРФ отметил, что сейчас против России объявлен новый крестовый поход. Немецкие танки со всеми знакомыми по военным фильмам крестами собираются передать украинским нацистам, чтобы они снова наступали на нашу страну.
Для того, чтобы устоять и выдержать, надо сделать главный вывод из той битвы и той войны. Да, тогда произошел перелом. Затем мы окончательно сломали фашистов на Орловско-Курской дуге. На Орловско-Курской дуге уже воевало в 2-3 раза больше наших войск, техники. Мы сумели выдержать удар и догнать их до Берлина. Но мы в состоянии побеждать только под красным стягом Ленина, Великого Октября и одерживать самые выдающиеся победы.
Геннадий Зюганов также предложил вернуть Сталинграду его победное имя, потому что весь мир знает о героизме его защитников и самоотверженном подвиге советских воинов в Сталинградской битве.
Я бы у этого святого места хотел обратиться к Путину и верховному главнокомандующему. В мире никто не знает, что такое Волгоград. В мире знают, что есть Сталинград. Только во Франции более 150 переименовано было площадей, бульваров и улиц, и названы Сталинградским. Нам надо вернуть героическое историческое имя Сталинграду.
Чтобы победить в сегодняшнем военном противостоянии с Западом, стране необходима полная мобилизация ресурсов и переход на социалистические рельсы, уверены в КПРФ.
Мы сегодня благодарны отцам и дедам победителей, но еще высшей благодарностью будет, если мы победим в ближайшее время нацистов-бандеровцев, которые сегодня развязали войну на братской Украине. А для этого надо взять уникальный опыт победной Красной армии, Сталинградской битвы и Орловско-Курской. Так что под красным знаменем вперед к новым победам.
Коммунисты Новосибирска приняли участие в общегородских мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Традиционная акция «Свеча памяти» прошла в Ленинском районе города. Горожане почтили память сибиряков и всех воинов, погибших в битве за Сталинград.
Говори, Москва! Последний час наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда.
Место акции – монумент славы, мемориал в плотном кольце людей, у многих в руках свечи. Перед собравшимися выступил мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.
У нас такая традиция есть. Мы проводим свечу памяти 8 мая. И впервые мы в память о Сталинградской победе, в Сталинградской битве, проводим ее сейчас здесь. Потому что 20 сибирских дивизий участвовали в этой битве.
Горожане молчаливы и задумчивы, звучит статистика. Число погибших в Сталинградской битве не укладывается в голове. Более 470 тысяч человек.
Самые ожесточенные и кровопролитные в истории человечества.
В составе 20 сибирских дивизий, отправленных из Новосибирска в Сталинград, было 5 стрелковых подразделений и 3 авиаполка. Город помог и вооружением.
В Новосибирске работал авиационный завод, на котором работала КБ Яковлева, и было серийное производство истребителей Як-7 и Як-9. которые поступали на фронт и участвовали в том числе и в Сталинградской битве. 3 авиационных полка. Истребители непосредственно приняли участие в Сталинградской битве, произведенных здесь у нас в Новосибирске.
Участники акции под звуки метронома почтили память павших воинов минутой молчания.
Австрия объявила 4 российских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть территорию страны до 8 февраля. В МИД России заявили, что Москва даст соответствующий ответ.
США направят 135 миллионов долларов на восстановление экономики Украины и Молдавии. Еще 18 миллионов долларов пойдут на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России. Деньги выделят из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда. Сотни человек вышли на улицы Мюнхена, выступая против поставок немецких танков и вооружения Украине. Участники марша скандировали лозунг «Заключите мир без оружия». По мнению протестующих, действия властей ФРГ приводят к еще большей эскалации украинского конфликта. В Мадриде тысячи медицинских работников вышли на забастовку. Манифестанты выступили против сокращения расходов на систему здравоохранения. Демонстранты потребовали увеличения средств на первичную медико-санитарную помощь и расширения штата в медучреждениях. В китайском городе Наньнин спустя 3 года с начала пандемии проходит традиционный фестиваль танца огненного дракона. Тысячи местных жителей и туристов собрались, чтобы принять участие в празднике.
На прошлой неделе президент подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики. В документе, в частности, говорится, что перед страной стоит задача сбережения народа и сохранения фундаментальных принципов, на которых основано единство российского общества. Эксперты и политики сходятся во мнении, что необходимость проведения коррекции культурной политики давно назрела. Но насколько эффективными окажутся внесенные изменения, пока большой вопрос. Тему продолжит наш материал.
В недавнем прошлом инвестиции в человека, в укрепление гражданской идентичности были явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса. Именно так охарактеризовал положение на культурном фронте в своем указе Владимир Путин. Эксперты подчеркивают, с момента принятия основного текста документа прошло 8 лет, но как раньше, так и сейчас в основах государственной культурной политики нет ни слова об эпохе СССР.
То есть 70 лет... советской власти, которые как раз отличались высочайшим взлетом отечественной культуры во всех областях. Литературы, кинематографии, музыки, живописи, скульптуре, всех жанрах культуры. Он как бы забыт. Его уже не ругают, как это раньше было, но его и не упоминают.
Эксперты подчеркивают, налицо разобщенность в отношении власти и общества к важнейшим вопросам. Строить новую культурную политику в таких условиях будет проблематично.
Я очень опасаюсь, что вот эта работа она не будет носить такой характер системности и не приведет к каким-то сбалансированным результатам. Потому что пока на данный момент очень большой разнобой в общественном мнении, в общественных оценках. Истории. Ну, какие-то простейшие факты, да, они воспринимаются более-менее одинаково, солидарно. Но очень много есть нюансов, потому что нынешнее такое достаточно сложное положение, оно произошло именно из-за небрежного отношения к историческим, культурным и прочим таким аспектам, которые заслуживают переоценки.
Так, до сих пор на официальном уровне не говорится о том, что нынешние проблемы страны стали результатом развала СССР и последующей деятельности системных либералов, на совести которых, по мнению экспертов, и просчеты в культурной политике России.
Либералы-западники. Они оседлали, так сказать, вот сферу культуры, образования, общественных наук еще в позднюю перестройку. Они укрепили и консолидировали хватку над всеми этими важнейшими сферами при Ельцине, потом в нулевые годы, в последующие годы. И они по-прежнему мертвой хваткой держат их.
Налицо противоречие, подчеркивают эксперты. Президент ставит задачу усиления патриотического содержания культурной политики. Но кто сегодня во власти в состоянии эту задачу решить?
Я за то, чтобы все-таки подойти к этому вопросу не механически, не только в виде постановлений, которые, конечно, тоже нужны, но в плане организации широкой общественно-политической такой дискуссии, в основном среди специалистов, и среди специалистов, ориентированных на такое, на патриотическое направление, потому что от вот тех людей, которые разделяют западные концепции, мы от них очень устали, они нас завели очень далеко в тупик.
По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, необходимо пресечь все попытки пятой колонны влиять на настроение в обществе. Важнейшим условием формирования новой культурной политики должно стать уважительное отношение к истории страны.
Все две страны, которые за 500 последних лет не теряли суверенитета. Мы и Англия. Но только нам из 1000 лет пришлось более 700 лет с оружием в руках отстаивать право жить на этих просторах, веровать в своих богов, говорить на родном языке и сплачивать народы. Русские собрали под свои знамена 190 народов народности, не порушив ни одного языка, не убив ни одной веры, не ликвидировав ни одной культуры, не испоганив ни одной традиции. И мы должны этим гордиться.
Мы передавали последние известия. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем около нуля. В субботу, 4 февраля, пасмурная погода, небольшой снег, ветер переменный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 2-4, днем 0-2 градуса мороза. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Николай Быковских. 21 января. Памятный ленинский день. 99 лет назад ушел из жизни основатель советского государства Владимир Ильич Ленин. О Ленине, о ленинских принципах и о ленинском вкладе в историю нашей страны мы сегодня и поговорим с нашими экспертами. В нашей студии Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам фракции КПРФ. Здравствуйте.
Всем добрый день.
Багдасарян Вардан Эрнестович, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, доктор исторических наук. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
И Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Дмитрий Георгиевич, совсем недавно мы отпраздновали столетие образования СССР. В результате бурных событий 17 года, крушения Романовской империи, страна разбилась вдребезги. Разлетелись на десятки и сотни осколков. И именно он больше всех сделал для восстановления распавшейся страны. С полностью обновленным государственным устройством, как первого в мире государства рабочих и крестьян. Напомню, что под документами об образовании СССР стоит подпись Владимира Ильича Ленина. Как тогдашнего руководителя России. И тем обиднее слышать сегодня из уст президента, что Ленин не государственник, а всего лишь революционер, человек, который работал не на созидание, а на разрушение. Ну, что вы об этом думаете?
Это самое значение любой фигуры, оно ведь проверяется временем. Иногда вот кто-то уходит в последний путь, и всем кажется, что это фигура на века. А потом проходит 10, 15, 20 лет, а про него изрядно подзабыли. Вот настоящее величие исторических фигур определяется тем, как к этим людям относятся с течением времени. Вот фигура Ленина с течением времени, как мне кажется, по своей значимости будет не уменьшаться, а увеличиваться. Потому что такого рода фигур в мировой истории, мирового масштаба, очень немного. Ленин действительно стоял у истоков того нового общества, воплощая в жизнь идеи Маркса, Энгельса, применяя их на практике, развивая в соответствии с новым периодом, периодом империализма. Он так много сделал, так ярко прожил свою жизнь и, повторяю, стоял у истоков того самого общества, которые, за которым, несомненно, будущее. Будут проходить столетия, и все будут помнить, кто стоял у истоков этого самого социалистического будущего. Сегодня современный кризис капитализма, подтверждающий, кстати, все ленинские прогнозы и оценки, обострение этого системного кризиса капитализма, общего кризиса капитализма. И его правоту подтверждает, и подтверждает то, что, в общем, у мира есть только два пути. Или загнивание вплоть до одичания, потому что капитализм не может больше нести никакой прогрессивной функции, в отличие от той роли, которую он играл в 19 веке, например. Вот. И вторая альтернатива – это социалистическое развитие. То, что это самый эффективный путь, в том числе и преодоление капиталистического кризиса сегодняшнего глобального, доказывает тот же Китай, тот же Вьетнам. И хотя экономика этих стран вписана в глобальную экономику, а следовательно, зависит от этих тенденций глобальной экономики, и глобальный кризис капитализма на них тоже отражается, и тем не менее самые высокие темпы экономического роста, решения социальных проблем, преодоления бедности и так далее. Поэтому роль Ленина в мировой истории так велика, что еще раз хочу подчеркнуть, через 1000 лет, когда многих участников событий 20 века забудут, и в истории будет несколько десятков имен в школьных учебниках, имя Ленина будет обязательно.
Евгений Юрьевич, враги развалили Советский Союз более 30 лет назад, и с тех пор ни одна попытка как-то интегрировать распавшееся пространство, ну, по сути, не была как-то по-настоящему удачной. Более того, территория конфликтов, она, как мы видим, расширяется постоянно и переходит в горячую фазу. Но ведь Ленину и большевикам удалось сплотить распавшееся евразийское пространство всего за 5 лет. И это был не только традиционный русский мир, это был и Кавказ, и огромные территории Центральной Азии. Благодаря чему это удалось?
Ну, во-первых, тому, что большевики победили в гражданской войне. Если бы большевики не победили в гражданской войне, а победили, например, бы представители белого движения, большинство из лидеров которого выступали под лозунгом сохранения единой неделимой России, я вас уверяю, что этот лозунг так бы и остался лозунгом. Никакой бы единой и неделимой России уже не было бы. А шла бы перманентная гражданская война по окраинам Российской империи, например, в Средней Азии, на Кавказе, на Украине, в Прибалтике и так далее. И второе обстоятельство, что победившей стране, условно говоря, пришлось бы расплачиваться со своими спонсорами, прежде всего с британцами, американцами, французами и так далее. И расплачивались они в том числе и территориями. Вот. В лучшем случае на территории распавшейся Российской империи существовало порядка там 1,5-2 десятков якобы независимых государственных образований. Тем более, что и в рамках левого движения были свои сепаратисты. Я уж не говорю там про сибирских автономистов, там, про каких-нибудь грузинских там меньшевиков и так далее. Петр Николаевич Краснов, который носился с лозунгом создания отдельной от России Дона-Кавказской Федерации. Вот вам же, пожалуйста, ярчайший пример. Дальше, петлюровцы. То же самое, понимаете? Вот. Поэтому победа в гражданской войне, она как раз и обеспечила, создала базу, что ли, для создания Советского Союза. Это первое обстоятельство. Второе. Именно в годы гражданской войны заключались первые договора между советскими республиками. Лето 1919 года, затем лето 1920 года, наконец, уже после окончания войны, накануне Генуэзской конференции, подписывается еще отдельный дипломатический союз. И вот затем на базе уже существующих соглашений и договоров создается и новое государственное образование Союз Советских Социалистических Республик. Вот сейчас принято обвинять Ленина, Сталина и далее по списку в том, что они якобы созданием Союза СССР заложили атомную бомбу.
Об этом мы поговорим тоже, да.
Да, но я вам хочу сказать, что Российская империя вообще-то была унитарным государством, которое состояло либо из губерний, либо из генерал-губернаторств, либо из протекторатов, ну, например, на территории той же Средней Азии, да, вот. Но тем не менее, вот эта форма государственного устройства, где не было национальных вроде бы образований, разлетелась в три щелчка, условно говоря, понимаете? Так что дело-то как раз не в форме государственного устройства.
Вардан Данилович, продолжая тему ленинских государственных принципов, вот в чем их принципиальное отличие от тех принципов, на которых строится современная российская государственность? Ну и развивая тему вот тех самых мин, которые заложили, как вы к этим тезисам относитесь?
Ну, давайте вначале о принципах. Это Ленин был, естественно, его мысли в рамках марксистской концепции. И это было государство, диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата против кого диктатура? Против недобитой буржуазии. Недобитая буржуазия как внутри страны, и буржуазия, наступающая извне. То, что это были не фантомы, это все проявится позже, это все проявится в 91-м году, и, в общем-то, реставрация фактически капитализма состоится. Это сутевое. По форме это государственность, это власть советов. Это советская система, уникальная система в мировом политическом строительстве. Народовластие вместо идеи разделения властей, за ширмой которой находится крупный капитал, это идея строительства народовластия, ступенчатая, идущая снизу вверх. В отношении мин. Вообще, как-то метафора мины, она очень странная. Вот что такое мина? Вот есть здание, да, вот под здание закладывается мина. Потом она когда-то приводится в действие механизм, и здание взрывается. Ситуация здесь совершенно другая. Государственности это уже не было. К октябрю 1917 года фактически российского государства единого уже не существовало.
Здания не было.
Здания не было. Под что покладывать мину? И процесс-то дальше шел. Мы насчитали около 200 государств, которые на территории бывшей Российской империи в этот период времени возникло. Слова нашего врага Шульгина. «А что делают большевики?» Сказал он в 20-м году. «Они выполняют миссию Ивана Калиты, собирателей земель русских», сказал противник Шульгин.
Лютый монархист.
Монархист. А были ведь еще, вот, упрекают, значит, Советский Союз за 1939 год. А ведь был договор между Францией и Англией, уже в декабре 1917 года подписанный, о разделе сфер влияния на территории бывшей Российской империи. Потом Верховный Совет Антанты в 1918 году подтвердил. Крым, например, отходил Франции. Значит, другие территории отходили, как бы Англии, Кавказ, например. Дальний Восток делили Японии и США. Так это Ленин, большевики, они собрали, не мины закладывали, а собрали здание, которое было, в общем-то, до них разрушено. И знаете, в отношении подарков, вот как бы вот подарки Украине, вот сделали подарки. Ну, я призываю, кто использует эти метафоры и образы, ну, как бы изучить, значит, что-то вот между образованием СССР и как бы 17-м годом, ведь что-то там происходило, в том числе на Украине. А что происходило? Вначале там была Центральная Рада, потом там был Гетман Скоропадский, и территория Украины была при Гетмане Скоропадском больше, чем территория украинская СССР. Они ведь и на Крым, и на Кубань претендовали.
И на Воронеж.
Да, они меньше получили в итоге, а не больше подарки. Потом был Петлюра, потом Петлюра поляков повел, значит, а только потом уже установилась советская власть. И вот это вот как бы то, что было до
советского. Сложно разбираться.
Да.
Лучше хоп
и клише. 5 лет отбросить и сразу переключиться на 22-й год. Но эти детали принципиально важны. То, что большевики восстанавливали государственность, а не разрушали его.
Ну и в тему про подарки. Представители российской власти настаивают на том, что сегодняшняя Украина – это искусственное образование, границы которого, за исключением Крыма, провел Ленин. Но почему это якобы искусственное образование десятилетиями успешно развивалось в СССР, вместе с другими советскими народами встало на войну с фашизмом, А вот проблемы у него начались как раз после распада Советского Союза. Насколько прав был Ленин, создавая Советскую Украину, и насколько прав сегодня Путин?
Ну, немножко, на мой взгляд, вопрос своеобразного сконструирован, который вы задали сейчас, Николай, потому что все части Советского Союза развивались. И Сибирь, которая не была отдельной республикой, она тоже развивалась. И Дальний Восток развивался, и Украина развивалась, и Беларусь развивалась. И это отдельная заслуга советской власти, что она так развивала страну, так планировала народохозяйственное развитие, что не одни территории развивались за счет других, а планомерно развивалась вся страна.
Синхронизация шла, да?
Да, синхронизация экономических, социальных процессов, освоение менее освоенных территорий и так далее. Значит, я не разделяю мнение некоторых людей, которые сейчас шашкой наголо кричат о том, что украинского народа не существует вообще. Другое дело, что украинский народ не имел своей государственности. Никогда. До 20 века. И здесь много моментов. И затем уже в советское время, когда советская государственность украинская появилась, на Украине не жили только украинцы. На Украине жили огромное количество русского населения. Да, сельская, часть сельского населения, она сохраняла те украинские традиции, традиции украинского народа, который, конечно, существовал. Но если мы посмотрим городское население, оно было наиболее массовым, и индустриализация, которая была осуществлена в советское время, этому способствовала. Оно, конечно, мыслило, разговаривало на русском языке, уважало украинскую культуру, но ходило на концерты и слушало украинские песни как прекрасную, замечательную, чуть-чуть экзотику, потому что научные школы, образовательный процесс, в основном все это строилось на русском языке. И, конечно, никакого такого фундаментального конфликта межнационального на Украине тогда не было и быть не могло, потому что говорил ты на русском языке или на украинском. Как правило, это были люди, которые существовали в парадигме советских ценностей, советской социалистической системы, и вместе они вносили тот или иной трудовой вклад в дело развития общей советской родины. Поэтому то, что происходило последние годы, последние десятилетия, вот это бандеровское навязывание некой украинской идентичности и почему-то привязывание этой идентичности к идеологии Бандеры и Шухевича, это совершенно искусственное образование, это политологические, такие политические, политтехнологические вещи современности ради того, чтобы решить определенные задачи. Ради того, и здесь мы можем, наверное, использовать этот термин, чтобы действительно превратить нынешнюю Украину в антироссию. И вот это событие, как быстро, оказывается, можно через пропаганду, через давление, через народ, политические репрессии, ну не то чтобы перекодировать, а заставить его, по крайней мере, ну, принять то, что происходит, так или иначе, не высовываться, не бороться против того, что происходит. Вот ясно, что подготовительный период был долгим, но основные события, конечно, шли все-таки с 2014 года, когда эта подготовительная работа переросла в агрессивное давление. Поэтому то, что сделал Ленин в этом отношении, решая национально-государственные задачи, ну, поищите мне еще кого-то, кто решил, смог решить в истории проблемы такой сложности, так гениально просто и с такой эффективностью.
И на такой огромной территории, с таким количеством народов, вот что еще важно. Ведь надо иметь в виду, что помимо самого Советского Союза, существовали еще национальные образования в рамках РСФСР. И там тоже было полным-полно сепаратистов. Я напомню, что тогда в состав РСФСР входили в том числе и вся территория современной Средней Азии.
Кстати, сейчас прозвучало, а в чем отличие от современной России и так далее. Вот Ленин не договаривался с элитами. Он не садился и не договаривался с сепаратистами. Он договаривался с трудящимися. Он проводил политику, которая была в интересах трудящихся любых: русских, калмыцких, якутских, бурятских, украинских, белорусских, грузинских, армянских и так далее. В этом была суть.
Поэтому
сегодня иногда в России
масса.
Для того, чтобы решить вопросы национально-территориального единства, Москва договаривается с национальными элитами, как они считают. Но это может работать на каком-то историческом периоде, на какой-то дистанции. Но в целом, конечно, сила ленинской политики состояла в том, что он проводил в соответствии с парадигмами большевизма интернационалистскую линию, отстаивал интересы трудящихся, прежде всего пролетариата и союзных ему социально-классовых групп, социально-классовых социальных групп и классов.
Спасибо, Дмитрий Георгиевич. Евгений Юрьевич, про национальный вопрос. В годы Первой мировой войны, в канун крушения империи, социал-демократия активно обсуждала так называемый национальный вопрос. Первая крупная теоретическая работа Сталина, она, в общем, так и называлась. «Марксизм и национальный вопрос». На этом понимании национального вопроса строился Советский Союз. В чем суть этого понимания? Можете коротко характеризовать?
Ну, дело в том, что вообще-то национальный вопрос для большевиков всегда имел как бы подчиненное значение. В том смысле, что главное для них это был приход к власти. И первоначально ведь в программе большевиков вообще-то значилась унитарная форма государственного управления. Государственного устройства, прошу прощения. Вот. Но они были диалектиками, и для них марксизм был не догмой, а руководством к действию. Поэтому, столкнувшись вот с тем, о чем мы сейчас только что говорили, они быстро пересмотрели свои взгляды и пошли самым оптимальным путем, вот исходя из тех реалий тогдашнего времени. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Они, в общем-то, свято верили в принципы пролетарского интернационализма. Вот. Потому что считали, что вот этот лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», он оказывает самое позитивное и самое большое влияние на трудящиеся массы. И вы обратите внимание, что вот нам говорят, что этот лозунг не работал. А я бы поспорил. Вспоминайте, какое мощное движение, антивоенное движение, было в той же Европе в годы Гражданской войны. Руки прочь от Советской России. Вот вы мне скажите, пожалуйста, сейчас в Европе, где пролетарские массы, которые выходят с такими лозунгами? А почему
это
они
не массы, акции бывают, но
нет, а почему они... Нет,
почему
а почему...
в Москве не пролетарская власть,
нет, подождите, а почему они не выходят? А вот Дмитрий Григорьевич ответит.
Россия не советская.
Вот об этом и речь.
Правда нет, а труд за 3 копейки.
Вот об этом и речь, понимаете? Руки против буржуазной России. Это будут пролетарии выходить с этими лозунгами? Или буржуи, которые рассматривают современную Россию как лакомый кусок пирога? Понимаете? Вот о чем речь-то. Бытие, как мы говорили на прошлой программе, определяет как раз сознание. Поэтому, слушайте, но при этом надо тоже не строить иллюзий. И Сталин, и Ленин, и другие, в общем-то, лидеры большевизма, они понимали, что в череде тех проблем и задач, которые стояли, наиболее сложными, на мой взгляд, были две. Это воспитание человека новой формации, и второе – это национальный вопрос. Потому что Гитлер очень рассчитывал на то, что Советский Союз рассыпется, как колос на глиняных ногах, именно столкнувшись с национальным вопросом. Просчитался. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии воевали все. И потом, вот у нас акцентируют внимание на, знаете, как, вот я вчера буквально встретил такой комментарий, что вот, дескать, что вы приукрашиваете, вот в Душанбе, там, в 92-м году, Понимаете, в любом обществе и в любой нации есть отморозки, негодяи и подонки, которые под вывеской защиты якобы своей самости будут ненавидеть другие народы и призывать к их уничтожению, к резне этих народов. Это везде и всегда было, и боюсь, что будет. Но самое главное, что основа любого народа составляет вполне себе здравомыслящие люди, у которых нет вот этой животной ненависти к иноплеменникам, к тем, кто говорит на другом языке, исповедует другие, так сказать, традиции, обычаи и так далее. И вот большевики, уловив это, строили действительно дружбу народов, причем смотрите, как шло формирование единой советской общности, не через подавление национальных культур, а через поддержку их, расцвет этих национальных культур и обогащение всеми этими культурами единой советской культуры. Мы же создали алфавиты тем же народам Средней Азии и подняли их, по сути дела, до уровня русского и других народов Советского Союза. Создали им Академию наук, создали им театральные школы.
Кстати, вот некоторые умудряются за это большевиков упрекать, дескать, вы сформировали у них национальное сознание, и потом это все это рассыпалось. Мина. На самом деле же все как раз по-другому. Если ты не чувствуешь со стороны власти, будучи малой нацией, угрозы, Ты не замыкаешься в себе.
Конечно.
В тебе меньше этих националистических поползновений. Ты уже не слушаешь оголтелых каких-то идиотов, которые призывают резать. Ты не видишь угрозы своей национальности, своей культуре, языку, своей традиции, языку, истории. И тогда ты легче общаешься с другими и вписываешься в некие общенациональные задачи. В данном случае применительно к советской стране и советской системе. Вот ведь какая диалектика. И она же работала, не надо об этом забывать. Конечно, разница состоит всегда в том, действительно, оголтелые националисты готовы резать других, есть во всяком обществе. Но в одних, как в советском случае, они сидят в тюрьме, а в других они сидят на Банковой где-нибудь в Киеве или еще где-то и определяют поведение самой власти. Вот, понимаете, эта идея диалектики общего советского народа, его формирования и расцвета национальностей, народов и их культур в советское время. Ведь до сих пор заочно пытаются сталкивать Ленина и Сталина, говоря, что вот Ленин бомбы закладывал, а Сталин предлагал блестящий план. И если бы была принята идея Сталина об автономизации, все было бы хорошо. Но, во-первых, еще раз, любые нормы, они всего лишь закрепляют существующее положение вещей. Это первое. Поэтому, что было написано в союзном договоре, когда СССР формировался, и то, что происходило уже в конце 20 века, это две большие разные вещи. И те, кто руководствовались логикой разрушения СССР, они не очень смотрели документы, которые были подписаны когда-то Лениным и остальными. А у них была своя политическая целесообразность. Им было нужно разрушить Советский Союз. И они разрушали его, поднимая на щит самые разные идеи, иногда противоречившие друг другу. Одни обвиняли КПСС за русский национализм, другие обвиняли КПСС за то, что у них была империя наоборот, и за счет русских жили все остальные. И за то КПСС обвиняли, и за другое. Потому что люди решали определенную политическую задачу разрушить тот политико-идеологический стержень, носителем которого КПСС была в рамках советского государства. И они шли к этому и решили эту задачу. Так вот, по поводу советского народа. Ведь если бы... Ведь Сталин был человеком, таким и диалектиком, и человеком, умевшим настойчиво идти к своей цели. Если бы он считал, говоря таким неформальным языком, что в свое время он прогнулся под Ленина, и это было ошибкой, и нужно отказаться от союзного государства, у него были тысячи возможностей пойти этим путем. Даже не упрекая ни в чем Ленина. При принятии Советской Конституции в середине 30-х годов он мог выйти на самые большие трибуны, они были все ему доступны уже.
После войны особенно.
После войны, ну, по принятии Конституции хороший вариант.
Ну, да,
у Сталина уже был высокий авторитет в партии. Еще не безоговорочный, но уже очень высокий, середина 30-х годов. Он бы сказал, да, мы успешно развиваемся. Были цифры роста всех отраслей по результатам первой пятилетки, например. И он мог бы предложить, ну давайте, мы успешно формируем советский народ. Мы быстро развиваемся, давайте откажемся. Нам больше не нужны союзные республики. У нас формируется единая советская общность. Он бы предложил эти конструктивные аргументы, не пиная даже Ленина. И в этом была бы своя логика. Но он же не пошел этим путем. Давайте вспомним, какую должность занял Сталин в первом советском правительстве в конце 1917 года. Народный комиссар по делам национальности. А когда он эту должность оставил? Когда? В 22-м году, когда не согласился с ленинским планом? Да нет. Он не только с ним согласился, он его принял, и он был главным реализатором ленинской национальной политики на посту народного комиссара по делам национальности. Он занимает этот пост в 22-м году, когда создается СССР. Он занимает этот пост в 23-м году, в 24-м году только уходит. То есть он не хлопнул дверью, не предложил перевести его на другую работу. И, соответственно, ну хватит уже этих бредней о том, что между Лениным и Сталином был какой-то конфликт и разногласия по этому вопросу. Ленинскую диалектику Сталин принял быстро. Хотя он помнил, как хороший марксист, что Маркс говорил, что лучшая форма государства для пролетариата – унитарное государство. Но была ситуация 1917 года, о чем мы уже говорили сегодня.
Вардан Арнольдович, обращаюсь к вам про мины и наоборот, как говорится. В конце прошлого года Путин впервые сказал, что относит Сталина и Ленина к числу великих людей России. Но никаких практических выводов за этим, в общем-то, не последовало. Столетие образования СССР российская власть на официальном уровне отмечать отказалась. Про Ленина как основателя великого государства Второй мировой сверхдержавы ни слова официально.
Первый мировой сверхдержавы.
Да.
Никакой,
ну, либо
не второй.
Плохо, либо
я
плохо,
бы сказал, единственный.
Так. Почему власть так ревниво относится к ленинским заслугам? Почему так несправедливо к ним? Вот, казалось бы, сегодня, как никогда, пора обратить внимание.
Ну, знаете, есть такое замалчивание, такие реакции. Это все следствие фобии. Значит, боятся. образ Ленина ведь он напоминает, ведь а вдруг повторится 1917 год? И вот как это на уровне подсознания этот образ Ленина, он вызывает такого рода панический страх в отношении заслуг Ленина. Знаете, я вот сошлюсь на не нашего мыслителя и специально, значит, потому что его как бы признают в этом политическом, политологическом бомонде, на Валерстайна. Вот он несколько лет назад ушел из жизни. Вот последнее его рассуждение, он рассуждал о Ленине. Значит, перед уходом из жизни он рассуждал о Ленине. Значит, его рассуждения были следующие. То есть, первое, как бы, какое влияние оказал этот человек и его проект. Первое, он повлиял на Запад. Повлиял он на Запад каким образом? С его точки зрения, вот это вот сдвиг в сторону как бы увеличения, появления социального пакета европейского человека – это следствие ленинского проекта. Второе. Он повлиял на Восток. И национально-освободительное движение и крах в конечном итоге колониальных систем – это тоже следствие советского проекта. Ну и третье, и самое главное, рассуждал Валерстайн, он сделал, поставил Россию в центре мировой истории. Вот Россия стала не периферийным каким-то элементом, она стала осевой страной, на которой ориентировался весь мир, задавала путь развития, и Валерстайн завершил. И мой прогноз, где-то к 2050 году Ленин снова станет главным национальным героем России.
Я предлагаю сейчас познакомиться с результатами голосования, которое проходило на сайте телеканала «Красная линия». Вопрос звучал так. Как, по вашей оценке, изменилось отношение к Ленину и большевикам в российских СМИ за последние месяцы? Ну и вот такие результаты. 22% считают, что изменилось в положительную сторону, в отрицательную сторону. Также считают 22%, не изменилось 44%, и 12% ответить затруднились. Вардан Эрнестович, ваш комментарий.
Знаете, вот если исходить из того, что знаете, в системном анализе есть такое положение, что вот как система исходно закладывается, как программа закладывается, потом изменить ее почти невозможно. Система существующая закладывалась на платформе антисоветизма. Вот исходно выйти из этого, но это фактически надо ломать эту систему, осуществлять перепрограммирование, антисоветизм. И более жестко сказать, советофобия заложена в фундамент. И в этом отношении, ну как, вот если это фобия, советофобия, если это составляет фундамент, мы как градусы этой советофобии изучать будем, повысился градус советофобии, снизился, он в сущности системы, в фундаменте ее заложен. И поэтому тут изменилось, не изменилось, мы диагноз ставим. Это в основе советофобская идеология.
Дмитрий Григорьевич, но тем не менее, вот на мой взгляд, существует какая-то непонятная ситуация. С одной стороны, в СМИ процветает антисоветизм, да? С другой стороны...
Разные СМИ,
ну, разные это, вещи это разумеется, процветают. Это разумеется. Ну, будем говорить про властных, про правительных СМИ. С другой стороны, Путин признал Ленина и Сталина великими людьми в истории России.
А когда он признал?
Но это было в конце...
Он не признал. Он очень витиевато сказал, что он вычеркивал, опять, значит, стирал ластиком.
Ну, с оговорками, будем говорить. Вот с оговорками, да, с оговорками. Да. Но, тем не менее, вот, на мой взгляд, ситуация какая-то неопределенная. Вот в этой связи антисоветизм – это целенаправленная государственная политика или просто это какие-то вот индивидуальные...
Да нет, действительно, это сущностная вещь просто. Но это же классовое общество. Мы живем в классовом обществе. Вы что, думаете, что будучи даже самыми большими патриотами или считая себя большими патриотами, олигархи российские готовы отказаться от своих состояний? Да нет, они вам расскажут, как тяжело, конечно, они их создавали, как они отбивались от бандитов в 90-е. Не скажут, конечно, что они опирались при этом на других бандитов и так далее. То есть, если ты собираешься отстаивать... свои состояния, значит, ты собираешься отстаивать существующую систему, значит, ты в принципе в фундаментальных вопросах, вопросах о собственности, о будущем России никогда не договоришься с коммунистами. Ну и тогда у тебя обязательно, как бы ты ни пытался обмануть общественное мнение своей просоветской порой риторикой, если видишь, что общество измеряет твой патриотизм отношением к советскому времени, ты можешь сползать и на просоветскую такую риторику, будучи олигархом. Но конечная твоя задача всех обвести вокруг пальца, обмануть и сохранить свои возможности, собственность, влияние на власть и так далее. Поэтому вот она. Поэтому всегда у них будет запасной полк. Всегда у них будет на готове Ельцин-центр, который в нужный момент должен быть призван для того, чтобы решить антисоветские задачи. Всегда не мавзолей Ленина, так еще что-нибудь будет задрапировано. Всегда будут те на коште государственных СМИ эксперты, такие как Сванидзе, которые, может быть, и перекроют краник и доступ к эфиру на какое-то время, но будут платить зарплату, чтобы в любое время он мог быть востребован и вести снова свои программы. Это целая система действий. Отсюда и те, кто называют себя порой марксистами из современных провластных экспертов, они тоже время от времени вдруг хоп, и вдруг про сталинские репрессии заговорят. А потом опять говорят, что Сталин великий. Вот этот резерв антисоветский, некие вот эти вот модули, мифы антисоветские, сформированные и навязывавшиеся обществу на рубеже 80-х, 90-х, они продолжают поддерживать в общественном сознании, пусть в небольшой толике, но тем не менее, чтобы это всегда этот плацдарм антисоветский можно было развернуть. Поэтому и Солженицына не исключают из школьных программ. И более того, по его книгам фильмы снимают за государственный счет, за наш с вами счет. Снимают фильмы по книгам Солженицына. Классовая природа власти, вот и все.
Варнар Нестович, американский аналитический центр «Атлантический совет» недавно провел опрос экспертов в области международной политики. Так вот, 46% экспертов, это 167 человек, предрекли распад России в 10-летней перспективе. Но я понимаю, что такие опросы – это элемент некой информационной войны против нашей страны. Однако в развал СССР мы тоже как-то не очень сильно верили, но тем не менее он состоялся. Предупрежден – значит вооружен. На что делают ставки наши враги и что мы можем им противопоставить?
Знаете, рассуждения идут уже такого рода давно. Недавно вышла новая, почему-то особо в политологическом сообществе не обратили внимания на этот документ, новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, а там черным по белому, что дается 8 лет не только там на, как бы, с Россией расправиться, а 8 лет для того, чтобы установить единую мировую систему. Соединенные Штаты Америки были объявлены глобальным государством, у которого нет разграничений между внутренней и внешней политикой. Я удивлен, почему политологи на политических шоу, в частности, как-то вот этот документ новый, вот в октябре прошлого года вышедший, значит, не обращают, не комментируют. Хотя тут, в общем-то, даже искать ничего не надо, все четко там прописано. Рассуждения действительно идут давно. Значит, Стратфор, агентство, ЦРУ в своих докладах. Логика такая, что будет ослабляться российская экономика, значит, будет система связей между регионами утрачиваться, ну и, соответственно, под это любое политическое выступление приведет в итоге к распаду. Логика примерно такая. Ну, понятно, что в значительной степени здесь это же не просто аналитика, а это еще и проектирование, но действительно сказать, что как бы все в порядке, как выражается президент, скрепы работают, это было бы очевидно неверно. И не в отношении экономики, и не в отношении идеологии. Вы задали вопрос, а что этому противопоставлять? Но, наверное, противопоставлять какие-то интеграционные проекты. Интеграционные проекты, я имею в виду, в школе мы сегодня говорим о Ленине и вспоминаем о Советском Союзе, была очень важная формула, выражающаяся призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А в 1920 году оно не совсем по Марксу, но было так сформулировано: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы мира, соединяйтесь». Вот с этим как бы интеграционным призывом, конечно, было бы в противоположность наступающему империализму хорошо было выступить, но для этого должна быть другая система организации самой России, чтобы такой призыв она могла артикулировать.
Евгений Юрьевич, ну вот обращаюсь к вам. В последние месяцы мы постоянно убеждаемся, что коммунисты хоть и левы, но они оказались правы во многих вопросах. И в экономике, и во внутренней обстановке внутри нашей страны, и в международных вопросах. Ну, можно, конечно, сказать, что коммунисты от природы такие умные, но только ли в этом дело? Какую роль вот в этом вопросе сыграло применение ленинской теории и ленинских принципов?
Марксизм, а вслед за ним и ленинизм, это и является научная теория. На это указывал Ленин в своей знаменитой работе «Три источника, три составных части марксизма». Понимаете? Вот это вот оселок, это база наших представлений. Мы не строим, значит, воздушные замки, не выдаем за аналитические прогнозы свои хотелки. То, что делают, кстати, многие так называемые эксперты на современных телеканалах, в ток-шоу, понимаете? И меня на самом деле это уже стало раздражать, как, думаю, и многих других. Ходят одни и те же персонажи. Кстати, год назад они точно так же, с такими же уверенными лицами и поставленным голосом, рассуждали, например, как побороть ковид. Понимаете? Сейчас они рассуждают, как победить Украину. Значит, на следующий год они, наверное, будут рассуждать, как
нам... Были иммунологи, стали военными обозревателями.
Да, да, да.
То есть научный фундамент.
Да, как обустроить Соединенные Штаты Америки и, так сказать, восстановить город Вашингтон, который случайным образом накрыла какая-то там волна. Понимаете? То есть в основе нашего мировоззрения лежит научный подход к оценке прошлого, настоящего и будущего. Понятно, что в этом, так сказать, направлении надо дальше действовать, не застывать в этом. То есть создавать в том числе и теоретические работы, и вооружать, прежде всего, конечно, молодых коммунистов, ну, реальным оружием, что ли, да? Вот. И во многом вот именно это обстоятельство и позволяет нам создавать реальные программы действия, и реальные программы и видение наше будущего страны. Причем не только на какие-то вот ближайшие перспективы, но и на вполне себе отдаленные перспективы. Потому что то, что вытворяют наши оппоненты, я так мягко скажу, это самая такая грубая, самая никчемная калька с витрины того западного мира, вот именно с витрины того западного мира, мне кажется, они до сих пор даже не познали в должной мере сердцевину и суть того буржуазного общества, тоталитарного насквозь, иерархичного в ужасной своей составляющей изначально. Понимаете?
Они Но ведь это познал народ.
Ну, народ, к сожалению, до сих пор еще не познал в полной мере. А тут тоже не надо строить иллюзии, и поэтому одна из главных задач коммунистов – это внесение классового сознания в широкие народные
массы.
Да,
если бы народ все и всегда понимал сразу и по щелчку, ему не нужна была бы компартия.
Конечно. И Ленин об этом писал, что пока массы не научатся за всеми эти фантиками, там, всей этой мишурой, видеть реальные классовые интересы, они всегда будут...
Жертвы. Евгений Юрьевич, но мы стараемся, в том числе и с вашим участием, людей немножко отрезвлять.
Ну, естественно, нет, ну, понятно, да, но надо усиливать эту работу.
Дмитрий Георгиевич, вы помните известный советский лозунг «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Можно ли его применить
сегодня? Кстати, это вообще уникально, насколько эти вот слова попали в точку. Вы понимаете, вот когда-то другой известный автор, господин Киплинг, произнес эту фразу: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда». Удивительное дело, но некоторые российские эксперты, ныне популярные, когда рассуждают на тему, что надо с Западом покончить и на Восток разворачиваться, очень напоминают Киплинга и, вот эту, и вносят в сознание массовую идею, что надо обязательно выбрать, мы или там, или туда разворачиваться. На самом деле Ленин как раз эту формулу преодолел. Находясь на почве пролетарского интернационализма, он как раз показал, как очень легко можно соединить Запад и Восток. И китайские коммунисты вовсе не стесняются того, что Китайская Народная Республика появилась, потому что есть Компартия Китая, а Китайская Компартия существует, потому что был когда-то Коминтерн, а Коминтерн создавался благодаря Ленину. И они очень четко проводят эту линию, не стесняются. Вы знаете, я был поражен тому, как легко общаться с китайскими товарищами, например, с представителями академического сообщества, Академии общественных наук Китая. Там много людей, которые говорят на прекрасном русском языке. Я человек, воспитанный в европейской русской культуре. очень легко общаюсь с китайцами, которые выросли в своей культуре, благодаря тому, что у нас есть один понятийный аппарат марксистско-ленинский, и поэтому нам совершенно несложно общаться. Совершенно. Поэтому Запад и Восток через Маркса и Ленина объединить оказалось очень легко. Вот такого масштаба задачи решаются благодаря этим людям, этим титанам. И все разговоры о том, что Ленин был неким антипатриотом, врагом России, это полная чушь. Ленин прежде всего был патриотом рабочего класса и крестьянства, патриотом трудящейся массы. А трудящаяся масса всегда составляет большинство в любой стране. Он не был патриотом государства, да, он не был патриотом ни самодержавной России, ни временного правительства, не был. И честно говорил, что мы эти правительства постараемся свергнуть. Но патриотом своего народа он был. А если вы считаете, что страна это прежде всего народ, то тогда вы никогда не обвините Ленина в антипатриотизме. Вот какого масштаба фигура стояла во главе учреждения нашей советской Родины.
Можно я добавлю буквально два момента. Я абсолютно согласен по поводу того, что Ленин никогда не был врагом русского народа. Больше того, он любил этот народ, и он его ценил как решающую революционную силу, которая, по сути дела, возглавит мировой революционный процесс. И все его филиппики в адрес русских держиморд, они относились не к русскому народу, а к русской имперской бюрократии. И в том числе, кстати, к своей большевистской бюрократии, которую он также терпеть не мог.
Человек, который не любил бы свой народ, не посвятил бы свою жизнь освобождению этого народа от угнетения.
Вот именно. И последнее. Вот связующее звено между Востоком и Западом. Маяковский, русский грузин наполовину, да, пишет знаменитую поэму Владимир Ильич Ленин. «Да будь я хоть негром преклонных годов, и то без уныния и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Вот тебе африканец, условно говоря, грузин, русский, ну и далее по списку.
Ну что ж, на этой ноте, наверное, стоит завершить нашу программу. Я благодарю вас за участие в ней. Ну что ж, дорогие друзья, Ленин действительно жил, Ленин жив, и Ленин будет жить, а его идея бессмертна. В эфире была программа «Точка зрения», ведущий Николай Быковских. Всего вам доброго и до новых встреч.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!